Потом начал болеть. Должно быть, скорее всего, болела у него душа. И отсюда пошло все остальное. А вообще, у него было железное здоровье. В 1938 году умер Павлуша, мамин брат. Это был еще один удар. В 1937 году был арестован муж Анны Сергеевны, Станислав Реденс, а после войны, в 1948, попала в тюрьму и сама Анна Сергеевна. Дедушка, слава богу, не увидел этого. Он умер в июне 1945 года от рака желудка, обнаруженного слишком поздно. Да и болезни его были не болезнями старости, не телесными, а страдал он изнутри, но никогда не докучал никому ни своими страданиями, ни своими просьбами, ни претензиями своими. Еще до войны он начал писать мемуары. Он вообще любил писать. Я получала от него тогда длинные письма с юга с подробными описаниями южных красот, которые он так любил и понимал. У него был горьковский пышный слог. Он очень любил Горького как писателя и был совершенно согласен с ним в том, что каждый человек должен описать свою жизнь. Писал он много и увлеченно, но, к сожалению, при жизни так и не увидел свою книгу изданной, хотя старый его друг Калинин очень рекомендовал к изданию рукопись старейшего большевика и прирожденного бунтаря. Болезнь его развивалась последний год очень стремительно. Он страшно исхудал. Я видела его незадолго до смерти в больнице и испугалась. Он был как живые мощи и уже не мог говорить, а только закрыл глаза рукой и беззвучно заплакал. Он понимал, что все приходят к нему прощаться. В гробу он лежал, как индусский святой. Таким красивым было высохшее тонкое лицо, тоненький нос с горбинкой, белоснежные усы и борода. Гроб стоял в зале Музея революции. Пришло много народу, старые большевики. На кладбище старый революционер Литвин Седой сказал слова, которые я не совсем поняла тогда, но запомнила их на всю жизнь. И так хорошо понимаю их смысл сейчас. Мы, старое поколение марксистов-идеалистов. Брак дедушки с бабушкой был весьма романтичным. К нему, молодому рабочему тифлисских мастерских, бабушка сбежала из дома, выкинув через окно узелок с вещами, когда ей еще не было 14 лет. Но в Грузии, где она родилась и выросла, юностью любовь приходит рано, так что ничего необычного в этом не было. Необычайно было то, что она бросила свой дом с относительным достатком, любимых родителей, огромную семью, братьев и сестер, ради 20-летнего бедного слесаря. На память о доме у бабушки хранилась всю жизнь фотография. Все семейство в пролетке возле их дома. Любимая лошадь, тут же собака лежит. Кучер держится за уздечку. И все домочадцы, проглотив аршин, глядят из пролетки прямо в объектив. Бабушка наша, Ольга Евгеньевна, урожденная Федоренко, родилась в Грузии. Выросла там, любила эту страну и ее народ всю жизнь, как свою родину. Она представляла собой странную смесь национальностей. Отец ее, Евгений Федоренко, хотя и носил украинскую фамилию, вырос и жил в Грузии. Его мать была грузинкой, и говорил он по-грузински. А женат он был на немке, Магдалине Айхгольц, из семьи немецких колонистов. В Грузии были еще со времен Екатерины II колонии немцев, живших своими поселками. Магдалина Айхгольц владела, как полагается, пивнушкой. Чудесно стряпала всякий кухон, родила 9 детей, последнюю Ольгу, нашу бабушку, и водила их в протестантскую церковь. В семье Федоренко говорили по-немецки и по-грузински. Бабушка лишь позже выучила русский язык. В семье Федоренко говорили по-немецки и по-русски. Бабушка лишь позже выучила русский язык и всю жизнь говорила с типично кавказским акцентом, с разными «Вайме швело», «Геноцвале череме» и тут же вставляла «Езус Мария» и неизменное «Майн Гот». Она всю жизнь была религиозна, и ее последующая революционная жизнь с дедушкой только очистила ее религиозность от узости и догматизма. Она не признавала различий между протестантством, григорианской, армянской церковью и православием и считала все эти различия чепухой. А если мы, дети, начинали смеяться и допрашивать ее, где же Бог и где у человека душа, то она очень сердилась и говорила: «Вырастите взрослыми, состаритесь и поймете, где. Отстаньте, меня не перевоспитаете». Она оказалась права. Когда мне было уже 35 лет, я поняла, что бабушка была умнее нас всех. Воспитанная трудолюбивой немкой, бабушка сама была чрезвычайно работящим человеком. Как и у дедушки, у нее были золотые руки, только женские. Она чудесно готовила, шила, была великолепной хозяйкой при тех скудных средствах, которые давала ей жизнь с большевиком, то и дело попадавшим в тюрьму и кочевавшим из города в город. И надо было видеть, как сокрушалось ее сердце при виде казенного хозяйства, ведомого в нашем доме в последние годы казенными людьми. Как она негодовала, видя растраты государственных денег. Ее не понимали или слишком понимали и не очень любили за это. В отличие от деликатного дедушки, всегда помалкивавшего, она вдруг могла разразиться криками, бранью в адрес нерадивых хозяев, всех наших домашних казенных поваров, комендантов, подавальщиц, считавших ее блажной старухой, капризной самодуркой. Такую славу о ней слышали и мы, дети, жившие вместе с нею в Зубалове после маминой смерти. И мы не понимали тогда, конечно, что бабушкино сердце было слишком горячим, чтобы она могла молча смотреть на безобразие казенной системы хозяйствования. Она недаром любила Грузию и выросла там. У нее был поистине южный темперамент, и все ее восприятие жизни было южным, горячим, со слезами радости и горя, с причитаниями, с многословными изъявлениями любви, нежности, недовольства. Мама, сдержанная и более строгая, в дедушку, уставала от бабушкиных излияний, от ее постоянной критики воспитания детей, порядка в доме и ее самой. И не любила, чтобы бабушка часто бывала у нас и вникала в жизнь дома. Может быть, потому что все бабушкины опасения и сожаления были внутренне глубоко справедливы и разумны, мама просто их боялась и отталкивалась от них. Но вернусь назад. Как бы то ни было, бабушка и дедушка представляли собой очень хорошую пару. У бабушки было четырехклассное образование, вероятно, такое же, как и у дедушки. Они жили в Тифлисе, Батуми, Баку, и бабушка была прекрасной, терпеливой, верной женой. Она была посвящена в его деятельность, вступила сама в партию еще до революции, но все-таки часто сетовала на то, что Сергей загубил ее жизнь и что она видела с ним одни страдания. Четверо их детей – Анна, Федор, Павел и Надежда – родились все на Кавказе и тоже были южанами по облику, по впечатлениям детства, по всему тому, что вкладывается в человека в самые ранние годы, бессознательно, подспудно. Дети были удивительно все красивые, кроме Федора, который был зато самым умным и настолько талантливым, что был принят в Петербурге в гардемарины, несмотря на низкое происхождение из мещан. Все в семье были приветливые, сердечные и добрые. Это были их общие черты. Пожалуй, самой стойкой, упорной и твердой была мама, обладавшая какой-то внутренней крепостью и упрямством. Остальные были куда мягче. Павлуша и Анна были исключительно добрыми, и мама вечно сетовала, что все они вместе с бабушкой и дедушкой только портят и портят детей. а они упрекали ее за сухость, за пристрастие к гувернанткам, которые мучают детей и не дают им расти вольно. Но это все были споры любви. В общем-то, все четверо были очень дружны и близки друг к другу.